Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Воспоминания» речь пойдет о колымских лагерях и писателях Варламе Шаламове, авторе колымских рассказов, и Георгии Демидове, авторе книги «Любовь за колючей проволокой» и других книг о Колыме. Записи Екатерины Лучниковой.
Освенцим без печей про Колыму.
Воры, которых везли, они считали, что их на тот свет везут. Колыма – это все каранты.
Для меня это было настолько страшно, настолько неожиданно, вот у меня все внутри перевернулось.
Эта передача посвящена Колыме и двум колымским узникам – Варламу Шаламову и Георгию Демидову. Их судьбы похожи одна на другую. Во время Большого террора оба были осуждены за контрреволюционную деятельность и отправлены на Колыму. Работали на золотых приисках. Познакомились в центральной лагерной больнице. В общей сложности провели на Колыме 30 лет. Оба написали колымские рассказы. О Колыме и колымских писателях в этой передаче вспоминают их друзья, коллеги и бывшие лагерники. Но первое слово Валентине Демидовой, дочери Георгия Демидова. Ей было 5 месяцев, когда арестовали отца.
Первый раз я с ним познакомилась, приехала к нему впервые в Ухту в конце 50-х годов. Папа тогда уже был реабилитирован, работал главным конструктором на Ухтинском механическом заводе. У папы собирались очень интересные люди. Были всякие эти посиделки с ними, мне было страшно интересно. Люди были удивительны, цвет интеллигенции. Бывшие сидельцы, выходные, папа брал меня, мы уходили с ним на лыжах в тайгу на много часов. Ходили по этому снегу на лыжах, и папа мне тогда начал рассказывать. Он мне рассказывал о Колыме, о зонах, о лагерях, о людях там, о том, что там было.
Было 67 градусов мороза ночью, а мы еще работали.
Рассказывает Павел Галицкий, журналист. Был осужден за контрреволюционную деятельность в 1937 году. На Колыме провел 16 лет. Работал на золотом прииске. Павел Калинкович ушел из жизни в 2003 году. Ему было 102 года.
Тебе норма 150 тачек. Вот надо 150 тачек загнать. Не догонишь? Тебя оставляют, остальных уводят, а ты остаешься со второй сменой, ты работаешь. Выматываешься до изнеможения, идешь, не мыслишь. Сначала были не бараки, а были палатки. Не натянуты, причем до низу вот так вот не хватало. Снегом присыпано было, понимаешь? И стоят бочки красные, возле бочки жарко. Залезешь наверх, ляжешь, проснешься. Шапка примерзла, голову не оторвать. Если сможешь, там возле печки стоят, это доходя, оп, брик упал, готов.
Мертвый?
Да. Умирали, как мухи умирали. На бег нам привезли в 1939 году этап эстонцев, латышей и литовцев. И они все полегли там буквально за один сезон. Так там, значит, рыли траншеи и там хоронили. Значит, ночью подъезжал трактор, грузили их, как дрова, за ночь 2-3 рейса туда. А каждому привязывали, значит, бирку с номером и больше ничего.
Как вы думаете, сколько человек там лежит?
Миллионы лежат.
Я помню, что вообще тогда для меня это было настолько страшно, настолько неожиданно, вот у меня все внутри перевернулось. Я приехала тогда из Ухты, вернулась совершенно другим человеком. А папа начал в это время писать. Он начал это все описывать, как в одном из писем потом он мне писал, что он когда-то на Колыме поклялся себе, что он во что бы то ни стало, несмотря на весь этот страшный ад, он выживет хотя бы только для того, чтобы все это дописать, чтобы донести настоящему на это страшное прошлое и чтобы вбить осиновый кол в душу и тело сталинского режима. Когда он ездил в Москву, он останавливался обычно у своей старинной ухтинской приятельницы Веры Михайловны Линды. Она жила в такой большой коммуналке на Тверской. Ее соседка была Лидия Максимовна Бродская, которая дружила с Варлам Тихоновичем Шаламовым. Вот в один из таких наездов в Москву мы с ним вместе сошлись. И он мне говорит: знаешь, я сегодня иду вечером к Варлам Тихоновичу Шаламову. Это мой старинный лагерный приятель. Я тогда, мне фамилия Шаламов тогда ни о чем не говорила. Это было начало 60-х годов. Он мне рассказал, что это поэт, писатель, очень интересный, очень талантливый человек. И мы с ним вечером пошли в гости к Шаламову. По-моему, это было где-то на Беговой он жил, это была зима, мы с ним шли пешком. Я помню, там у Шаламова их спор, сначала они говорили нормально, потом этот спор стал набирать силу, они оба вскочили, стояли друг против друга. Я сидела в углу, тише мыши, и только наблюдала за всем этим. Они были, знаете, оба высокие, такие, как два бойцовских петуха. Они стояли друг против друга, и Шаламов говорил папе, что таких, как ты и я, побывавших в этом аду, выживших и умеющих об этом написать, есть единицы сейчас. И ты не имеешь права тратить свое умение, свои способности и свой талант на размазывание соплей по страницам. И вот это любит, не любит, вся эта интеллигентщина никому не нужна. Нужны только факты, 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 и как можно больше фактов надо донести. А папа говорил, что ты не понимаешь, я не могу. Я не могу просто рассказывать, не рассказывать о людях. Люди там жили, люди любили, люди что-то делали. Не говорить об этом и не писать об этом я не могу, я должен об этом писать. В результате они поругались, мы оттуда ушли, папа был страшно взбудоражен, мы шли обратно тоже пешком, и он мне говорил: ну хоть ты-то меня понимаешь. Несмотря на этот ад, несмотря на то, что там тысячами люди гибли, несмотря на эту страшную каторгу, но мы там жили, мы любили, мы дружили, мы предавали. Там было все, там была жизнь живых людей. И не писать, и не говорить об этом я не могу.
Лагерь давал такие невероятные сюжеты, которые казались бы неправдоподобными, фантастическими. Вот стоит на вышке солдат и видит в лагере отца своего.
Рассказывает Семен Веленский, писатель, издатель. В 1949 году был осужден на 10 лет лагерей за стихи о Сталине. Большую часть срока провел в Колымском каторжном лагере, Берлаге. Семен Самуилович ушел из жизни 23 апреля 2016 года в возрасте 87 лет.
У нас в лагере был такой эпизод. Вначале, только простите за лексику мою, у нас был уполномоченный такой Гаврилов, у него тяжелая челюсть такого бульдога. А потом был уполномоченный, его сменил, по кличке, извините меня, жопа морда. Иначе его не называли. И вот эту морду сменил какой-то на грека похожий, относительно молодой человек, даже можно сказать, 30-летний. У этих кумовьев, их звали кум, были дневальные. Вот они вызывают код заключенного, посылают в барак дневального. И вот дневальный говорил, что этот новый приходит на работу, никого не вызывает, роется в бумажках предыдущего кума и пьет. Так, говорит, еще никто не пил. Пир там пили только. А нам раз в два месяца, раз в три месяца привозили кинофильм. Столовый показывали. Ну, набилась вся столовая. Что-то, я уж не помню, какую картину привезли. Вот-вот должен застрекотать аппарат, и приходит этот оперуполномоченный. Останавливает механик и зачитывает нам всем какой-то список. Много-много фамилий. И говорит: вот это вот душегубы ваши, которые доносили на вас. То есть тех, кого завербовали предыдущие оперуполномоченные, он зачитал список в лагере. На следующий день его увезли в наручниках в Магадан.
Очень много на Колыму завезли женщин, прогульщиц. Прогуляла 15 минут, 15 лет.
О случаях из лагерной жизни рассказывает Павел Галицкий.
Там была такая Роза, но она выходила замуж раз 20 там. Я Роза прииска Фрунзе. И приходила на гулянку и спрашивала, кому-нибудь что-нибудь надо, а то мне некогда, я уйду. Мой товарищ, Женька же, Бальзинков, женился на хорошей девочке. Она не испорчена была, Курской области. И он сам тоже с Курской области. Даровитый мужик, но малограмотный. Деревенский конюх. Колхозную кобылу бляди называл. Вы меня извините, конечно. За это получил 8 лет. И вот я сейчас вспоминаю одного еврея, между прочим, инженер Путеец. Вежливый до невозможности. Но он сумасшедшенький такой. Нам вечером сдали сапоги на завтра. На работу. Новые сапоги. Утром встали, у него сапоги украли. Он, товарищи, кто взял сапоги? Бросьте шутить. Сплошной хохот в бараке. Ну какие тут шутки можно быть? И он остался ничем. Его выгнали босым на работу. При морозе, да. И он так и умер. Там он стал доходяй и умер.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Колыма. Освенцим без печей».
Папа там писал, соответственно, не прятался, всем показывал, люди читали, ему нужен был читатель. Естественно, компетентные органы очень быстро заинтересовались этой его писаниной, чем он там занимается. В один прекрасный день раздался телефонный звонок, мужской голос позвонил, представился, сказал, что я полковник КГБ, приехал из Москвы специально. Я знаю, что вы пишете, что вы не прячете, что вы даете почитать. Разрешите почитать и мне. Папа сказал, пожалуйста.
Я спою вам арию приговоренного к смерти.
Смертнички, оно в самый раз, Петя!
Званцев откашлялся и немного помолчал с прежним отрешенным выражением на напряженно застывшем лице. Было заметно еще, что он к чему-то как будто прислушивается.
Вы слушаете фрагмент аудиоспектакля по рассказу Георгия Демидова «Неоконченный дуэт». Инсценировка Ольги Непахаревой.
Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы. Был узник римской цитадели, мятежный граф Кавародосси, встречающий последний в жизни рассвет. Его тоска по жизни, такой еще молодой и яркой, по любимой Флории, по славе возможного, но не состоявшегося победителя, была тоской и самого певца. Не наигранной, сценической тоской оперного артиста, а настоящей душевной мукой человека, у которого его жизнь в искусстве, личное счастье, почти уже достигнутая заслуженная известность, все рухнуло, все навсегда осталось по ту сторону тюремной стены. Освобожденный от балласта неуверенности, смущения и робости, вырвался на свободу сильный драматический тенор Званцева и взмыл в красивом полете, как будто раздвинув стены грязной вонючей камеры.
После вот этой вот читки он сказал, что «Вы знаете, Георгий Георгиевич, я прекрасно понимаю, я понимаю вас. Я понимаю, как это страшно, как это наболело, как это надо вылить. Я понимаю, что вы человек талантливый, и все это замечательно».
Рассказывает Валентина Демидова, дочь писателя Георгия Георгиевича Демидова.
Но, Георгий Георгиевич, вот вы себе представьте, в наше время, сейчас, мы вот это все вывалим на голову нашей молодежи, воспитанной комсомолом. Вот это сразу, что случится? Вы можете себе представить, какой это ужас и что с ней будет? Поэтому давайте мы с вами сделаем иначе. Еще не время. Пусть это подождет. Давайте мы это спрячем, отложим, оно у нас полежит. Вы человек очень способный. Вы напишите что-нибудь о рабочем классе. Тема вам знакома, вы в этом все время крутитесь и вертитесь. А я вам обещаю миллионный тираж, членство в Союзе писателей со всеми вытекающими отсюда последствиями, то бишь льготами, бенефитами и всем остальным. На что папа сказал «нет».
Шаламов не только согласился подписать написанное для него покаянное письмо в литературную газету, и вынужден был согласиться вступить в Союз писателей, к которому до этого относился резко отрицательно.
В последних годах жизни Варлама Шаламова рассказывает диссидент, журналист, бывший политзаключенный советских лагерей Сергей Григорьянц.
Но Полевой, объяснивший ему внятно, что ни одно его стихотворение никогда не будет напечатано, и ни одна его книжка никогда больше не выйдет, и намекнувший на то, что произойдет дальше, заставил его вступить в Союз писателей. И теперь Шаламов изредка получал какие-то путевки в дома творчества. Однажды он так уехал в Крым, а потом позвонил, сказал, когда собирается вернуться, и попросил, чтобы его встретили. Но в назначенный день не прибыл. В СССР шли обыски. Шрейдер и Заевая предположили, что Шаламов арестован.
Юлий Шрейдер – ученый, доктор философских наук. Людмила Заевая – председатель Московского общества книголюбов. Друзья Варлама Шаламова в последние годы его жизни.
И выяснив, что Варлам Тихонович не приехал, Заевая и Шрейдер срочно отправились на его квартиру, чтобы спасти все, что Шаламов спрятал. Кто-то унес Шрейдер, что-то Заевая. Но Шаламов приехал на следующий день. Задержка его оказалась вполне бытовой. По прибытию Заевая сказала ему, что они забрали из его архива комнаты. И Варлам Тихонович ответил, что все, что хотел, он уже отдал в ДГАЛИ. А чтобы то, что она взяла сейчас, оставалось у нее. Так этот архив и принадлежал у Заевой до самой ее смерти, а теперь передан по ее завещанию мне.
Архив писателя Георгия Демидова весь до последней строчки был арестован сотрудниками КГБ, рассказывает дочь писателя Валентина Демидова.
Когда папа понял, что очень плотно идет опека, он перепечатал на машинке все, что он считал законченным к тому времени, то есть как брала машинка 5 экземпляров, в 5 томов переплел. Он себе оставил один первый экземпляр, второй с дарственной надписью на каждом томе отправил мне. И еще 3 экземпляра, вот по 5 томов, раздал своим близким друзьям. Свой экземпляр я отнесла своему знакомому старинному, очень порядочному, удивительному человеку. И он у себя их положил. Никому никогда не говорила, где даже муж не знал, куда я их отнесла. Случайно очень это выплыло, когда папа сам вслух у себя в квартире при одном человеке спросил меня, у Якова Романовича все 5 томов или только 3. После этого через 2 месяца прошли обыски. Обыски у него, обыски у меня в Харькове, обыски у этого человека, у кого забрали все вот эти вот рукописи. Мало того, у одной из папиных ухтинских знакомых, у которой были рукописи не переплетенные, а просто дубликаты рукописи всех его произведений, ей просто позвонили через пару дней и сказали, что мы знаем, что у вас есть рукописи Демидова, вы ее должны завтра нам принести. В том случае, если вы их не принесете, ваш сын, который мы знаем, учится в МГУ, из университета вылетит и больше никогда и никуда поступить не сможет. Поэтому выбирайте. У нее не было выхода, она их принесла. Не осталось ни одной строчки. У него забрали даже 3 пишущих машинки и на всякий случай ружье охотничье со стены, чтобы, не дай бог, не застрелиться.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Колыма Освенцим без печей.
Вы знаете, ну, в общем, он приходил к нам в знамя, сидел без конца каждый день, мы его поили чаем, мы пытались его кормить.
О своих встречах с Варламом Шаламовым рассказывает московский литератор Галина Корнилова. В 70-е годы прошлого века она работала редактором отдела поэзии журнала «Знамя» в Москве.
Такое было ощущение, что если он приходил, ему нужно что-то. Но когда с ним разговариваешь, он отвечал, ну, такое ощущение, что он без твоего разговора может обойтись. Он как бы тянулся к людям, но он все равно был как закрытый. Вот, знаете, он слушал непонятно, отзвука не было. Он был по натуре одиночка, а в этом обществе, где вообще все свалены вместе, ему как-то не находилось места абсолютно.
Обижались на него.
Нет, не обижались, мы понимали, ну, мы знали его цену, мы знали, кто это такой. И вот я подхожу, он кивает там, но это такой совершенно особенный организм, особенный человек. Но в душе каждого человека должно быть какое-то освещение, свет. Как это назови, это Бог или идеал, или что-то. У него глухо все было. Когда читаешь его прозу, дальше хочется выбраться из окна. Все, жизни нет, света нет.
Белка разглядывала людей, а люди белку. Люди следили за ее бегом, за ее полетом. Толпа опытных, привычных убийц.
Вы слушаете рассказ «Белка». Читает автор Варлам Шаламов. Запись из архива сайта «Шаламов.ру».
Белка увидела выбегающих из переулка людей раньше, чем люди увидели ее, и все поняла. Надо было спускаться, перебежать 10 шагов, а там снова деревья бульвара, и белка себя еще покажет этим псам, этим героям. Белка спрыгнула на землю, кинулась прямо в толпу, хотя навстречу летели камни, палки, и, проскочив сквозь эти палки, сквозь людей, «Бей, бей, не давай дыхнуть!» Белка оглянулась. Город настигал ее. Камень попал ей в бок, белка упала, но тут же вскочила и бросилась вперед. Белка добежала до дерева, до спасения, и вскарабкалась по стволу, и перебежала на ветку сосны. «Бессмертная сволочь!» Теперь надо окружать у реки, у переката. Но окружать было не надо. Белка перебиралась по ветке еле-еле, и это сразу заметили и зарычали. Белка раскачалась на ветке, последний раз напрягла силы и упала прямо в воющую, хрипящую толпу.
Шаламов сказал, Ятович он Шаламов, после лагеря не освободился до конца от звериных инстинктов. Ничего нет удивительного. На одних лагерь действует так, на других людей иначе.
Говорит Семен Веленский. Запись сделана за несколько дней до его кончины.
А у него в стихах и стало вдруг светло. И понял я, что совершилось зло. Срубили дерево перед моим окном. И стало вдруг светло. И понял я, что совершилось зло.
И тут зима, метели, я в шапке. И подходит ко мне человек.
О нежданной встрече рассказывает французский словист, знаток русской литературы и живописи Рене Гера. Во время его визита в Советский Союз за ним следили сотрудники КГБ, и Варлам Шаламов пытался предупредить француза об опасности.
Мой вам совет, если не поздно, я думаю, что это поздно, вас завтра, послезавтра арестуют. Бегите отсюда. Простите, с кем любящимся. Варлам Шаламов готов перекреститься. Как? Вы автор «Колымские рассказы», как я читал, он уже маленький. Откуда вы знаете? И он исчез.
И вдруг выяснилось, что никто не знает, где он, что его уже 2 года никто не видел.
О последней встрече с Варламом Шаламовым вспоминает Сергей Григорьянц.
Нашли в чудовищном доме для престарелых на улице Виллиса Лацеса. Мне необычайно обрадовалась, не помню, то ли главврач, то ли директриса. Ну вот, наконец, хоть кто-то к нему пришел. Никто никогда к нему не приходит. А его даже накормить трудно, не то что вымыть. Да и сами понимаете, какая у нас еда. Он лежал на таком матрасе, с которого была содрана простыня. Вокруг горла было замотано грязное полотенце и какие-то миски с недоеденной кашей, которую, по-видимому, он не мог есть, настолько у него дрожали руки, а его, конечно, никто не кормил. Слава богу, сосед там был старичок с одной из последних стадий болезни Паркинсона, симпатичный и безобидный, но к которому приходила его дочь. И иногда она давала Шаламову там раз в два месяца яблочко. Но у меня был надзор, мне жить в Москве было нельзя. Для помощи Варламу Тихоновичу я привел Сашу Морозова. Но Саша к нему стал ходить постоянно, научился разбирать то, что он говорит. Понял, что он постоянно бормочет стихи. Записал какие-то из этих стихов. Да еще к тому же имел наивность или тщеславие, я не знаю, напечатать их в «Вестнике РХД» в Париже, и начал сводить к нему знакомых. Некоторые из них были важные. Это были врачи, например. Был фотограф, который снял эти чудовищные фотографии Шаламова в доме для престарелых. Кто-то связал ему шапочку, наконец, кто-то связал ему курточку, кто-то его кормил. Вообще за Шаламовым начали хоть как-то ухаживать. К этому времени уже в Париже вышел толстый том колымских рассказов. Шалама уже получил премию, он уже был известным. В результате, чтобы окончательно запереть, полностью изолировать Шаламова, его решили спрятать в психоневрологический диспансер, куда допуск посетителей запрещен. А тут уже больной старик понимал, что с ним делают. Он отбивался. Его полуголого в январский мороз запихнули в очередную перевозку, простудили, и через 3 дня в этом психоневрологическом диспансере он умер.
Варлам Шаламов умер 17 января 1982 года. Георгий Демидов пережил своего колымского товарища на 5 лет. Некоторые произведения колымских писателей Варлама Шаламова и Георгия Демидова до сих пор остаются неизданными.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Колыма. Освенцим без печей». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.